Саул и Давид, поражение Голиафа и возвышение Давида при дворе, гонение на него, кончина Саула. Саул, между тем, мучимый угрызениями совести за свое непослушание Богу и опасениями за свою будущность, сделался мрачным и подозрительным, часто стал страдать от приступов невыносимой тоски. Приближенные, чтобы чем-нибудь развлечь унывающего царя, посоветовали ему прибегнуть к утешению музыки, и это привело к первой встрече Саула с его будущим преемником Давидом. Обладая нежной душой и посвящая большой досуг своей пастушеской жизни музыке, Давид настолько усовершенствовался в музыкальном искусстве, что приобрел обширную известность, так что приближенные царя указали именно на него, как на наиболее способного своей сладостной игрой разогнать мрачные думы и тяжелую тоску Саула. И вот действительно юный пастух был приглашен во дворец, и когда нужно было, и играл для царя. Но эту обязанность ему еще приходилось исполнять так редко, что он имел возможность надолго уходить в свой родной город и продолжал заниматься своим пастушеским делом. Один случай, однако же, больше сблизил его с царем. Началась опять война с филистимлянами, и во время ее выступил из рядов неприятелей один из исполин, Голиаф, который предложил единоборством с ним решить дело войны. Несмотря на великолепную высокопочетную награду, предложенную Саулом, именно выдать свою дочь за победителя, из израильтян никто не осмеливался вызваться на единоборство со страшным, закованным в латы исполином, который поэтому и издевался каждый день над войском израильским. В это время Давид по поручению своего отца пришел в израильский стан, чтобы навестить своих состоявших на службе братьев. И при нем опять филистимский исполин по обычаю выступил из рядов своих и громовым голосом начал издеваться над трусостью и малодушием израильтян. Когда Давид узнал, в чем дело, то его юная душа не стерпела такого поношения над воинством Бога Живаго, и он закипел неудержимой отвагой. В пустыне он поражал львов, нападавших на его стада. При помощи Божией он решил поразить и этого льва, поносившего его народ. А его решение должно было Саулу, но царь, увидев перед собой невзрачного юношу и считая его более способным играть на арфе, чем вступать в единоборство со страшным исполином, отклонил его предложение. И только восторженная уверенность и храбрость Давида заставили его согласиться на принятие вызова. Саул предложил ему свои доспехи, но они были слишком велики и тяжелы для Давида, и он решил вступить в борьбу с Голиафом со своим пастушеским оружием. Враждебные войска стояли между Сакхофом и Азеком, в верстах 20 к юго-западу от Иерусалима, на двух противоположных берегах долины, Вади, по которой зимой протекал поток, высыхавший летом. И вот когда исполинский филистимлянин по обыкновению выступил для издевательства над израильтянами, из рядов войска на противоположном берегу Вади отделился юноша в простой пастушеской одежде, с посохом и прощой в руках и котомкой за плечами. Он смело спустился в долину и, набрав не наиболее удобных для прощей гладко омытых кремнистых камней, стал в воинственное положение перед исполинским врагом. Такой противник мог показаться Голиафу только насмешкой над ним, и он в высокомерном негодовании заметил только, что ведь он не собака, чтобы какому-то мальчику выходить против него с палкой в руках и камнями. Когда Давид смело отвечал ему, что он не собака, но хуже я, то Голиаф разразился на него бранью и грозно закричал, чтобы презренный пастух подошел к нему поближе, и Голиаф без унизительной для него борьбы отдаст его тело птицам и зверям на съедение. Но переговариваться долго не было надобности. Меткой и привычной рукой Давид метнул камнем из прощи, и ошеломленный великан повалился на землю. А Давид, подскочив к нему с быстротой лани, его же мечом отсек ему голову. Филистимляне, пораженные таким чудесным подвигом юноши, в смятение бросились в бегство, преследуемые израильтянами. Подвиг Давида приобрел ему дружбу доблестного Иоаннафана, который с этих пор полюбил его как свою душу. А Саул приблизил его к себе и сделал военачальником, хотя и не выдал за него своей дочери в награду за победу над Голиафом. Но расположение Саула к Давиду скоро было испорчено восторженными похвалами последнему. Когда они возвращались с поля битвы, женщины и девицы повсюду встречали их песнями и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами. Но среди песен подозрительное ухо Саула расслышало оскорбительный для него припев. «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Мрачное подозрение запало в душу царя по отношению к юному герою, и он два раза, как бы в выступлении, пытался пронзить его копьем, когда Давид предавался сладостной музыке с целью разогнать тоску царя. Не успев в этом, Саул старался подзадорить храбрость Давида, чтобы отважными подвигами его среди филистимлян привести его к верной погибели. Но Давид постоянно оставался невредимым, и за дочь Саула, Мелхолу, совершил опасный подвиг обрезания не ста даже филистимлян, как назначил Саул, а 200, и представил вещественные доказательства самого подвига. Таким образом, Давид сделался зятем царя и все больше приобретал в себе любовь народа. Но зато стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Он стал открыто преследовать народного любимца и своего тайного преемника, и вследствие этого начинается ряд изумительных приключений Давида, которыми промысел постепенно подготовлял его к занятию престола. Это была трудная школа испытаний, в которой должно было укрепиться в Давиде убеждение, что судьба и жизнь человека находятся в руке Божией, и даже царь со всем его воинством, будучи лишен помощи Божией, становится беззащитнее и беспомощнее последнего раба. Потерпев неудачу в своих замыслах погубить Давида посредством филистимлян, Саул открыто стал искать его смерти, и приказ об этом сообщил не только всем своим приближенным, но даже и другу Давида, своему сыну Иоаннафану. Последнему удалось на время утишить кровожадную ярость своего отца, и Саул даже поклялся, что он перестанет замышлять на жизнь Давида. Но новые подвиги Давида в войне с филистимлянами опять расправили рану в сердце Саула, и он в мрачном исступлении опять метнул в него копьем, когда Давид вдохновенно играл пред ним на своей арфе. Трясущаяся от яростного возбуждения рука, однако же, и в этот раз изменила Саулу, и брошенное копье пролетело мимо и вонзилось в стену, а Давид спасся бегством. Разъяренный неудачей этой новой попытки отделаться от своего ненавистного зятя, Саул велел окружить его дом и схватить его ночью, и от этой опасности он спасен был лишь хитростью своей глубоко преданной жены Мелхолы. Тогда Давид бежал к престарелому пророку Самуилу, и там, в сонме пророков, пением и музыкой облегчил свою утомленную гонениями душу. Саул отправил в погоню за ним своих слуг и Иврама, чтобы схватить его там, но слуги три раза поддавались влиянию восторженных песен пророков и сами начинали пророчествовать. Взбешенный Саул, наконец, и сам отправился в Раму. Но лишь только он заслышал знакомые ему звуки пророческих песен, как мрачная душа его просветлела. Дух злобы отошел от него, и опять сошел на него Дух Божий. Так что он опять на время оставил свою кровожадную мысль. Давид, великодушно прощая злополучному царю, изливал свою скорбь другу своему Иоаннафану, и пытался было через него расположить в себе царя. Но кровожадность царя теперь была неисцелима. И когда Иоаннафан при представившемся случае стал ходатайствовать перед отцом своим за своего друга Давида, то едва и сам не погиб от руки Саула, в ярости метнувшего копьем и в своего любимца-наследника, сына. Узнав об этом, Давид трогательно простился с Иоаннафаном, который, сознавая несправедливость, терпимую своим доблестным другом, при разлуке с ним плакал горькими слезами, но Давид плакал еще больше. Любовь между ними была изумительная, какая только может быть между двумя доблестными чистыми душами. Они расставались почти навсегда и встретились между собой только еще раз в жизни, но уже при самых печальных обстоятельствах. Расставшись со своим другом, Давид направился в священнический город Нонву, где в это время находилась скиния, а при ней жил и первосвященник. Он прибыл в город голодным и истомленным, и чтобы подкрепить свои силы, он под предлогом важного царского поручения, требовавшего необычайной поспешности, выпросил у первосвященника Ахимелеха хлеб и предложение, и меч Голиафа, хранившийся в скинии как трофей, и с запасом священных хлебов, которые по закону можно было вкушать только лицам священнического чина, удалился за пределы родной страны, где в виде простого странника остановился в филистимском городе Геф. Но убежище там оказалось ненадежным. Приближенные анхусы царя Гефского стали высказывать ему свои подозрения насчет незнакомца и говорили ему, не это ли Давид царь той страны, не ему ли пели в хороводах, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Чтобы отвратить это опасное подозрение, Давид принужден был притвориться безумным, и когда его привели к царю, чертил на дверях, кидался на руки свои, пускал слюни по бороде своей. Так что у анхуса исчезло всякое подозрение, а Давид, воспользовавшись этим, поспешил удалиться отсюда в дикую пещеру Адоламскую, где около него собрались его родители и братья, которые, вероятно, начали подвергаться преследованию Саула, а также и все недовольные, отверженные царем. Так что около Давида собралось до 400 человек. Поместив своих родителей под защиту царя Муавского, Давид со своими последователями опять возвратился в пределы родной страны. Саул, между тем, истощался от бессильной злобы. Услышав о том, что первосвященник отдал Давиду хлебы предложения, и подозревая его, а вместе с ним и все священство, в заговоре с Давидом, разъяренный царь приказал своим слугам подвергнуть их избиению. Но когда слуги отказались поднять руку на служителей Божьих, то он поручил исполнить это кровожадное дело некоему Доику и Думиянину, который именно и сделал ему донос на первосвященника. Убито было 85 священников, и разрушен самый город. Спасся только сын первосвященника Авиафар, который, захватив с собой некоторые священные принадлежности, эфод, прибежал к Давиду и рассказал ему о страшном злодеянии Саула. Давид мог только горевать, что сделался невольной причиной такого бедствия, и, дав у себя убежище Авиафару, сам принужден был спасаться от настигавшего его царя. Однажды в городе Кииле он едва не окружен был войском Саула, но заблаговременно бежал со своими последователями и скрывался в неприступных горах и лесах. При этих гонениях бывали случаи, когда Саул оказывался в полной власти Давида, который легко мог бы предать его смерти, и таким образом не только избавиться от гонителя, но и наследовать престол. Но Давид содрогался от одной мысли положить руку на помазанника Божия и скорбел даже после того, как однажды отрезал край одежды Саула, зашедшего для нужды в пещеру, в глубине которой скрывался царственный беглец со своими последователями. Этот последний случай до слез растрогал Саула, когда он узнал о том, с каким всепрощающим великодушием гонимый Давид отнесся к нему даже в тот момент, когда его жизнь вполне находилась в руках последнего, то стал раскаиваться в своем безумии, и уже смиренно признавая Давида своим будущим преемником, просил его только о том, чтобы он не искоренил его потомство и не уничтожил имени отца его, в чем и поклялся ему Давид. Но дух злобы скоро опять овладел Саулом, и он вновь устремился в погоню за Давидом, которому скоро представился новый случай доказать несправедливому царю свое непоколебимое и благородное великодушие. Однажды ночью Давид пробрался в стан царя и, упрекнув своего спутника Авесу за намерение убить Саула, захватил с собой лишь копье и кружку с водой у постели царя. И с вершины соседней горы громко укорял Авенир, начальника царских телохранителей, за его невнимательность и плохую бдительность около священной особы царя. Устыженный этим, Саул опять на время прекратил преследование. Но чтобы порвать всякую связь с Давидом, выдал жену его Мелхолу за другого человека. Тяжко огорченный таким оскорблением, Давид, опасаясь дальнейшей ярости царя, в другой раз искал убежище у царя филистимского, города Гефа. Но там положение его было крайне двусмысленное и тяжелое, так как царь Гефский Анхус, отдав ему во владение целый город Циклаг, требовал от него враждебных набегов на его родную землю. Когда началась открытая война с израильтянами, Давид вынужден был даже дать Анхусу прямое обязательство в оказании ему военной помощи и таким образом поставлен был в печальную необходимость поднять оружие на свой собственный народ. Только подозрение военачальников в верности Давида избавило его от этого тяжкого обязательства. Так как филистимляне принудили Анхуса возвратить Давида из похода, как весьма ненадежного союзника в войне с израильтянами. Между тем на Циклаг за время его отсутствия напали амаликитяне, и все в нем истребили. Это бедствие так вооружило против Давида самих его последователей, у которых погибло в разрушенном городе все достояние, что они хотели даже побить его камнями. И только военный успех его в погоне за амаликитянами восстановил авторитет Давида, который быстро настиг хищников, рассеял их, возвратил пленных и захватил богатую добычу. Но испытания Давида быстро приближались к концу. В родной земле его совершилось важное и вместе печальное событие. Скончался Самуил на 88-м году своей жизни, и торжественно погребен был в раме, оплакивавшим его народом. Это событие еще более тяжким бременем легло на душу Саула, так как он в глубине своего сердца не переставал благоговеть перед помазавшим его пророком. Смерть его, несомненно, еще сильнее показала его совести все его неправды и преступления, которые так глубоко огорчали престарелого пророка и, наверное, ускорили смерть его. В нем он, несмотря на полный разрыв с ним, продолжал видеть некоторую для себя нравственную опору в крайней нужде. Теперь его не было, а между тем обстоятельства складывались все грознее и мрачнее. Филистимляне, заметив внутренние беспорядки в царстве Израильском, порешили воспользоваться удобным случаем для захвата добычи и с огромным войском двигались внутрь страны. Саул, уже ясно осознавший свою отверженность перед Богом и своим народом, предчувствовал надвигавшуюся беду и был в отчаянии и страхе. С мгновенным пробуждением отголоска прежней веры он попросил Бога об исходе предстоявшей битвы. Но Бог не ответствовал на его слабую веру. Тогда злополучный царь совершил еще одно великое преступление и прибег к суеверию, обратившись к волшебству, при помощи которого он хотел узнать свою судьбу. В Аендоре, близ горы Ермона, жила волшебница, и к ней-то ночью, переодевшись, отправился Саул в сопровождении нескольких своих приближенных. Волшебница сначала отказалась было приступить к волшебству, опасаясь наказания. Но когда посетители поклялись, что не будет ей беды за это дело, а будет дана хорошая награда, женщина спросила: «Кого же вывести тебе? Самуила выведи мне», — отвечал Саул. Волшебница совершила свое волхование и вскрикнула от ужаса, потому что она одновременно увидела призрак Самуила и узнала, что посетитель я царь. И сказал ей царь: «Не бойся, скажи, что ты видишь». «Вижу», — отвечала женщина, — «как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она отвечала ему: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю и поклонился. Затем, встав, он в страхе услышал загробный голос пророка: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Поэтому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Зачем же спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя? Господь сделает то, что возвестил через меня. Отнимет Господь царство от рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян, в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Страшный голос смолк, но слова его ужасом гремели в преступной совести Саула. Он вдруг всем своим исполинским телом рухнулся на землю и лежал в изнеможении. Только уже подкрепившись пищей, он способен был возвратиться в стан, куда я отправился в ту же ночь. Страшный приговор Самуила не замедлил осуществиться во всей своей точности. Битва с филистимлянами произошла в окрестностях Изреиля. Израильтяне не выдержали напора железных колесниц своего противника, и в первый же день битвы вынуждены были отступить к горе Гилвуя, усеяв путь свой убитыми. Филистимляне между тем все более напирали на бегущего Израиля. Сыновья Саула, между ними храбрый Иоаннафан, уже пали под ударами врагов. Но вот неприятельские стрелки настигли уже самого Саула, начали осыпать его градом стрел, и он очень изранен был стрелками. Гибель была очевидна и неминуема. Гордый царь, однако, не хочет умереть от руки необрезанных и повелевает своему оруженосцу обнажить меч и заколоть его. Но оруженосец не смеет поднять руки на помазанника Божия. И тогда злополучный царь совершает последнее преступление своей жизни — самоубийство, которому последовал и его верный оруженосец. Торжествующие филистимляне бросились грабить убитых, и, найдя тела Саула и Иоаннафана, варварски надругались над ними, и затем повесили их на стенах города Бефсана. Такой позор возбудил мужество жителя города Иависа Галаадского, которые, помня оказанные им некогда Саулом благодеяния, сделали отважный набег, сняли царственные тела со стены, сожгли их, кости похоронили в своем городе под дубом, и в память погибшего царя постили 7 дней, выказав таким образом редкую добродетель благодарности к павшему царю. Весть об исходе битвы Геувуйской скоро дошла до Давида. Один молодой амаликитянин, захватив венец и запястье Саула, поспешил к Давиду, надеясь обрадовать его вестью о смерти царя, и, чтобы увеличить свою предполагаемую награду, даже ложно заявил, что он сам приковал его. Но Давид пришел в ужас от этого святотатства и велел предать амаликитянина смерти за то, что он поднял руку свою на помазанного царя, и сам с окружающими своими горько оплакивал не только своего друга Иоаннафана, но и злополучного царя Саула. Скорбь его выразилась в вдохновенной песне: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились в смерти своей. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями. Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Песня эта сделалась историческим памятником, и петь ее научался весь народ. Так закончилось царствование первого царя израильского народа. Жизнь Саула распадается на 2 периода, из которых первый представляет собой жизнь его с Богом, и второй — жизнь без Бога. Первый период поэтому служит обнаружением лучших качеств его души, смирения и упования на Бога, послушания воле Божией, за которыми следовали успех и победа. И за этот период он немало сделал для политического возвышения своего государства. Иноземное иго было свергнуто, и окружающие хищнические народы потерпели тяжкие поражения, заставившие их отказаться от расхищения царства избранного народа. Но во втором периоде явно берут перевес его худшие качества – высокомерие, самонадеянность, непослушание, за которыми, в свою очередь, неизбежно следовали неурядицы во внутреннем управлении, тоска, суеверие, поражение, отчаяние и самоубийство. Во всем этом он был зеркалом своего народа и своей судьбой еще раз преподал глубокий урок, что избранный народ должен полагать свою силу не в человеке, хотя бы он был и царь, но единственно в Боге, который один их помощник и покровитель, и без него они неизбежно станут беспомощны и жалкой добычей своих нечестивых соседей. Этот урок глубоко запечатлелся в душе Давида, который теперь беспрепятственно мог выступить в качестве царя израильского народа.